Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 января 2020 года. Собрание товарищей во все времена. Вопрос. Как пишет Рабаш, после собрания товарищей все должны ощущать себя в состоянии совершенства. А если я не ощущаю этого? Ответ. Если после собрания товарищей вы не чувствуете совершенства, значит, вы не достигли нужного результата, ведь объединение должно дать ощущение Творца. Творец является совокупностью общих устремлений к одному общему центру. Вопрос. Как часто надо встречаться с товарищами? Ответ. Рабаш определял это как один раз в неделю. До того, как я привел к нему новых учеников, встречи проходили раз в месяц на трапезах в честь новолуния, на которые съезжались его ученики со всей страны. Обычно мы собирались не более чем на полчаса. Вопрос. Во времена Бальсулама тоже устраивались такие собрания? Ответ. Тогда это было немного по-другому, потому что люди жили в маленьких местечках очень близко друг от друга. Не было таких проблем, как сегодня. Вопрос. Как правило, собрание товарищей проходит без учителя? Ответ. Да, конечно. Собираются именно товарищи, которые должны объединяться между собой. Учитель практически не имеет права входить между ними, но может участвовать в собраниях на правах товарища, если они на это согласны. Вопрос. Что значит на правах? Ответ. Он может понизить себя до уровня товарища. Проблема в том, способны ли ученики воспринять его в таком качестве. Реплика. Сейчас как товарища, потом как учителя, это, конечно, нелегко человеку. Ответ. Действительно, это может быть тяжело. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 11 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Что такое смерть с точки зрения Каббалы? Вопрос. Что такое смерть с точки зрения Каббалы? Это конец жизни или начало чего-то нового? Ответ. Смерть животного тела не имеет никакого отношения к вашей истинной жизни, которая, естественно, не начинается и не кончается на этом. Вы просто начинаете ощущать себя в другом состоянии. Поэтому нечего думать о смерти и волноваться. Лучше, если мы будем думать о том, каким образом продолжим наше существование. Вопрос. Но само желание как-то связано со страхом смерти? Ответ. Нет. На самом деле желание жить – это вечное, совершенное желание. Это желание соединиться с источником жизни, с Творцом и существовать в соединении с Ним. А наше животное состояние, которое мы называем жизнь, это лишь маленькое условие нашего существования для того, чтобы начать ощущать нечто более высокое, следующий уровень. Вопрос. Значит, в человеке существует запись вечности? Ответ. Естественно. В нас существует запись вечного состояния. Без нее мы бы к этому не стремились. Из урока на русском языке 15 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 11 января 2020 года. Мы пока находимся в изгнании внутри своего эгоистического желания, которое нас разделяет. Но известно, что для реализации методики исправления мы обязаны организоваться в десятки, как это было после выхода из Египта, когда Итро пришел к Моше и начал создавать десятки из народа Израиля. Мы еще не чувствуем, что в десятке есть особая сила, и потому она вызывает у нас разочарование, непонимание, зачем все это нужно. Но дело в том, что Творец должен раскрыться в связи между нами. 10 желаний, именно желания, а не людей – хотят раскрыть Творца и для этого проявляют хорошие отношения друг к другу, чтобы связаться и стать как один человек с одним сердцем относительно духовной цели. Между этими 10 и скрывающимся между ними Творцом действует сокращение. Творец прячется за экраном, как будто за матовым стеклом, не дающим его увидеть, но он находится посередине, в центре десятки. Насколько товарищи способны соединиться и подействовать на Творца окружающим светом, свойством отдачи, милосердия, в этой мере Творец раскрывается им. И все это происходит между ними, в центре десятки. Тут действуют жесткие законы, помогающие нам выполнить условия подобия свойств. Поэтому наша работа состоит в том, чтобы приложить общие усилия для создания окружающего света, о чем сказано «В твоем свете увидим свет». Окружающий свет, приходящий свыше за счет наших усилий, делает матовое стекло прозрачным, и мы видим за ним Творца, раскрывающегося в связи между нами в десятке. Мы хотим соединиться между собой, не обращая внимания ни на какие различия. Главное, что мы стремимся к одной общей цели и чувствуем, как этим устремлением строим между нами поле, благословенное Творцом. Так между нами возникает некая площадка, сотканная из наших усилий и стремлений сблизиться друг с другом. Мы пока не видим в этой области ничего, кроме наших попыток построить и почувствовать Творца. Но в мере наших стараний мы начинаем ощущать, что в этой области действует новая сила – окружающий свет, сгенерированный выше желания насладиться. Каждый отталкивает свой личный эгоизм и поверх него тянется к другим. И этим мы создаем наш общий отраженный свет, который строит площадку между нами и раскрывает возможность проявить на ней силу отдачи, единства, любви, то есть Творца. Как будто я хотел посмотреть сквозь оконное стекло, оно совсем непрозрачное, и сквозь него ничего не видно. Но если я могу противостоять своему эгоизму и думать об объединении, о благе десятки и целетворения, то этим произвожу отраженный свет, который делает из матового стекла прозрачное, и тогда я вижу по другую сторону от него Творца, но не как личность, а как свойство, которое я начинаю узнавать. В сущности, я не знакомлюсь с Творцом, я выстраиваю его, как сказано, «Вы создали меня». Я вылепливаю Творца из своих желаний отдачи. Из урока по статье «Свобода воли» 11 января 2020 года.
Радиоверсия.
Согласиться с любыми состояниями. И только в таком случае можно получить это добро и наслаждение. Но поскольку не может получить то добро и наслаждение, которое Творец желает дать, это и вызывает в человеке ненависть к отдалению от Творца. Бааль Сулам, Шамати, статья «Преимущество Земли во всем». Нам надо понять, каким образом мы приближаемся к Творцу, как соединяемся с Ним. Ведь подобие свойств заключается только в том, что я согласен на все состояния, в которых нахожусь, потому что все они приходят от Творца. Я не считаю эти состояния хорошими или плохими. Я считаю, что все они абсолютно одинаковые. Просто Творец болтает меня сверху вниз и снизу вверх для того, чтобы я был все время устремлен на Него. И когда смена состояний не оказывает на меня никакого впечатления, тогда считается, что я обрел силу веры. Тогда есть у него возможность понять огромную пользу от подобия свойств. И тогда человек начинает стремиться к слиянию с Творцом. Выходит, что каждое состояние указывает на ему противоположное, и поэтому все падения, которые человек ощутил как отдаление от Творца, дали ему возможность понять и это, и противоположное отдалению состояния. Мы не можем определить никакое состояние как плохое или хорошее, кроме как постигая его из противоположного ему. Только лишь так – хорошее из плохого, плохое из хорошего. А если мы не чувствуем этих перепадов, и у нас нет этой дельты, разницы между состояниями, то мы не можем ничего ни измерить, ни ощутить. Насколько в человеке разнесены отрицательные и положительные ощущения, которые он соотносит только с Творцом, и поэтому не привязывает к хорошо или плохо. Насколько они помогают ему быть в соединении с Творцом, настолько он правильно управляет своими состояниями. Из урока на русском языке 22 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Вавилонский разлад. Вопрос. В первоисточниках, в частности в Торе, говорится, что весь мир в древние времена был как одна семья. Но люди на протяжении всей истории воевали и убивали друг друга. Что значит как одна семья? Ответ. Имеется в виду древний Вавилон до того, как в нем стал пробуждаться серьезный эгоизм. Люди жили в районе между Тигром и Евфратом на очень благодатных землях. В реках было вдоволь рыбы, земля давала богатый урожай, и жителям было всего достаточно для хорошей жизни. Поэтому состояние, в котором они находились, было как рай на земле. Кроме того, их изначально небольшой эгоизм говорил, что ничего больше им и не нужно. У них не было желания завоевывать другие страны, покорять, унижать и использовать друг друга. Они жили спокойно на животном уровне. Даже на пирамиде Маслоу видно, что их эгоизм находился на базисном уровне. В общем, вавилоняне переживали довольно благостный период. Вопрос. Согласно преданию, после всемирного потопа человечество представляло собой один народ, который говорил на одном языке. А после всплеска эгоизма, когда вавилоняне решили построить башню до неба, творец, природа, как бы смешал языки, и люди перестали понимать один другого. О чем идет речь? Ответ. Речь идет о вавилонском столпотворении. Надо понимать, что в первоисточниках пишется об этом аллегорически. Пока у вавилонян было маленькое эго, они жили в мире между собой. У всех все было и всем всего хватало. А когда их эгоизм подскочил внутренним рывком, то они почувствовали, что им мало места, они мешают друг другу. Они поняли, что так больше жить невозможно. Мне тесно рядом с моим соседом, мы должны разойтись. Но перед тем, как разбрестись, они решили построить Вавилонскую башню, как сказано. Давайте построим себе город и башню, главою до небес, и создадим себе имя. То есть памятник тому, что мы здесь находились, здесь жили и отсюда разошлись по всей земле. Поступили правильно, пожелав отдалиться друг от друга на такое расстояние, чтобы эгоизм не мешал им. Ведь если они отодвинутся друг от друга, то смогут снова жить в мире и дружбе, как некогда в древнем Вавилоне. Так они и поступили. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 24 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Даже страшно подумать. Даже страшно подумать, что может быть с миром, если мы не добьемся успеха в распространении методики объединения. Тогда мир ждет новая мировая война, после которой у человечества уйдет еще несколько веков на то, чтобы оправиться после войны и снова начать собираться для реализации исправления. Но конец исправления обязан осуществиться здесь, в этом мире, в материальных рамках, в которых мы живем сейчас. Этот мир не существует, но духовная форма, предстающая сейчас перед нашим взором, как материальный мир, обязана быть именно такой, чтобы в ней начался и закончился процесс исправления. А после того, как мы закончим исправление в области этого мира, вместе с духовным, этот мир поднимется на духовную ступень. Мы можем избежать Третьей и Четвертой мировой войны, пока это еще в наших руках. Но отпущенное время уже подходит к концу, и поэтому надо поторопиться реализовать свою миссию. Из утреннего урока 9 января 2020 года.
Радиоверсия.
Для чего редактировать гены? Реплика. Ученые говорят, что до дизайна детей осталось 2 года. Дизайн детей – это возможность редактировать генетику. Ученые говорят, что генетически модифицированные младенцы крайне желательны для защиты людей от болезней и могут быть созданы уже в течение 2 лет. Ответ. Я знаю, что любое наше вмешательство в природу дает плохие последствия. Мы пытаемся влезть во все, что только нам кажется желательным, нужным, хорошим, полезным, а в итоге получается обратное, потому что природа не выносит такого вмешательства. Мы должны действовать в соответствии с ее законами. Изменить себя к лучшему можно только одним путем, вызвав на себя правильное воздействие природы, то есть высшего света. Только так. Вопрос. Если человек вдруг решает, что может изменить самого себя, если он способен изменить тело, может быть, он может изменить душу? Ответ. Душу нет, а земные качества – да. Реплика. Человек не просто стремится изменить ДНК, он хочет сделать человека следующего, лучше, чем он сам. Ответ. Это не делается таким образом. Если я сделаю, допустим, своего сына или внука особо способным к музыке, конечно, он будет развиваться в этом, заниматься этим, ему это доставит удовольствие. Может быть, он будет доставлять людям удовольствие. Но разве при этом я сделаю его счастливым? Счастье – самый главный показатель качества нашей жизни, не зависит от творческих успехов. Я говорю про творческий успех, но не все же могут быть великими музыкантами, художниками и прочее, и прочее. Должны быть и каменщики. Все должно быть. Вопрос. Так что же нужно? Ответ. Счастье. Счастье нужно человеку, больше ничего. Он должен чувствовать себя счастливым. Он может чувствовать счастливым, когда понимает, ради чего, для чего и как существует, в каком мире и как он постоянно его преобразует, улучшает себя и мир. И от этого приходит к нему настоящее счастье. Счастье, когда ты делаешь положительное другим, и другие делают положительное тебе. Обмен такими правильно направленными влияниями друг на друга приносит человеку ощущение счастья. Нет большего счастья, чем ощущать, как младенец, что ты находишься на руках у матери. Вот это счастье. Мы видим, что такое ощущение нам дано от природы. Именно таким образом мы должны чувствовать себя находящимся в человеческом обществе, в человечестве, в жизни. Когда мы не заботимся ни о чем, находясь на руках общества, которое дает нам такое ощущение. И нет ни жизни, ни смерти, и нет ничего, есть только ощущение взаимного счастья. Я наслаждаю мою маму, а мама наслаждается мной. Вопрос. Идиллия. А как этого достичь в этом грязном, ужасном мире? Ответ. Для этого надо воспитывать людей и привести их к такому состоянию. Относиться друг к другу, как мама к младенцу, чтобы они почувствовали при этом, как все относятся к ним, как мама к младенцу. Это все в наших руках. Надо только чуть-чуть изменить эгоистическую природу человека. Желание человека – это не следствие генетики, а следствие его духовного развития. Тут ничего не поможет, только лишь наука Каббала. Она даст человеку возможность повлиять на себя, изменить себя и стать, с одной стороны, таким добрым младенцем на руках у природы, общества, и с другой стороны, соорганизовать общество так, чтобы к каждому относиться как мама. Человечество к этому придет. Мы должны обязательно изменить свое отношение к себе, к природе, к окружающим, ко всему. Вопрос. Когда мы внедряемся генетически, мы как бы извне делаем операцию на будущем человеке. Как извне добавить мысль о том, что нужно развиваться внутренне? Развивать свою душу. Ответ. Объяснять. Объяснять людям, как можно достичь счастья. Это наша задача. Это очень важная работа, которая в наше время уже должна начинать проявляться. На это у человечества существует запрос, поскольку оно не видит пути к достижению счастья. То есть всеобщего правильного, нормального состояния, когда люди не думают о том, что будет с ними в следующий момент. Они просто счастливо живут, правильно относясь друг к другу, создавая такую атмосферу, в которой им хорошо. Это не просто. Это достигается работой над своим эгоизмом, притом систематической, всеобщей. Но почему этого не сделать? По крайней мере, те годы жизни, которые человек себе представляет, что он живет, ему было бы хорошо. А далее он начал бы видеть, что так, участвуя в жизни других, он преображает свою жизнь и поднимает ее в другие измерения. То есть вдруг его ощущение жизни не определяется телом, а определяется связью с остальными, а связь с остальными дает ему ощущение вечности. Если это не зависит от моего тела, у меня пропадает весь порядок времен, наших земных событий, у меня пропадает ощущение мира и земной жизни. Я существую тогда в состоянии, которое не начинается и не кончается, оно измеряется уже другими параметрами. Большей связью между нами, большим ощущением свободы, подъема над эгоизмом, связью со всеми людьми и постижением общей силы, называемой Творец. Все в нас, все перед нами. Давайте вместо сегодняшнего проблемного мира построим такой мир. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом 26 ноября 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.